говорит Радио Свобода. На сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ представлен доклад о результатах расследования убийства Бориса Немцова.
Сохраняющаяся безнаказанность для организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова – это результат не отсутствия профессионализма российских правоохранительных органов, а отсутствия политической воли российского руководства.
В Полтавской области автобус с прибывшими из Ухани людьми закидали камнями. Президент Украины Владимир Зеленский осудил участников этих акций.
Бактериологической опасности нет, но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди, все мы украинцы, каждый из нас, включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии.
В Иране проходят парламентские выборы, эксперты не сомневаются в усилении влияния радикалов.
На 10% упал ВВП, инфляция 40%, безработица среди молодежи около 30%. И это одна из причин, почему правительство Ирана хочет окончательно заткнуть рот всякой легальной оппозиции.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 21 февраля. В Вене на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ был представлен доклад о расследовании убийства Бориса Немцова. Одним из возможных последствий публикации этого доклада может быть введение персональных санкций в отношении людей, причастных к этому преступлению. Борис Немцов был убит 5 лет назад. Его застрелили в 200 метрах от Кремля на Большом Москворецком мосту. Московский окружной военный суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Тимерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Владимир Карамурза-младший выступил на слушаниях в ОБСЕ в качестве председателя фонда Бориса Немцова. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Доклад готовился год. Докладчица, вице-председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельд из Швеции была назначена с годовым мандатом ровно год назад, в феврале 2019-го. Вот сегодня она свой итоговый доклад представила председателю и членам ассамблеи. Это было сделано в формате публичных слушаний, на котором выступила сама докладчица, выступили представители других парламентских делегаций. Выступил я в качестве председателя фонда Бориса Немцова. Был полный зал, большое внимание и участников, и парламентариев, и прессы. Важно, наверное, сказать, что из 14 присутствующих здесь сейчас на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ российских, так называемых, парламентариев в мероприятии, посвященном надзорному докладу об убийстве лидера российской оппозиции, не участвовал ни один, никто. Пришел. И, собственно говоря, одна из первых вещей, о которых рассказала докладчица сегодня, это о том, как она безуспешно в течение всего года своей работы пыталась связаться с российскими властями для того, чтобы добиться хотя бы какого-то сотрудничества с их стороны, получить какие-то документы, назначить встречи с какими-то официальными лицами. В итоге российские власти отказались полностью от какого бы то ни было сотрудничества. Более того, российский МИД прислал в парламентскую ассамблею ОБСЕ письменный отказ в предоставлении доступа материалам уголовного дела по тем предлогам, что в этих материалах якобы содержится документ, содержащий государственную тайну. Как и говорят адвокат семьи Бориса Немцова, это, значит, выражаясь словами булгаковского персонажа, случай так называемого вранья, ни в ходе следствия, ни в ходе суда никаких документов, содержащих гостайну, не было. Сам надзорный доклад получился очень детальный, очень обширный. Он занял 43 страницы с большим количеством ссылок на источники. В докладе подробно анализируется и документируется ход официального российского следствия и суда по делу об убийстве Бориса Немцова и все многочисленные проблемы, недостатки, недочеты и ограничения, связанные с этим следствием и с этим судом. Ну, наверное, три как бы самых очевидных сферы. Первое – это мотив. Российские власти с самого начала тщательно избегали каких-либо упоминаний о политических мотивах в деле об убийстве лидера политической оппозиции. То есть убийство одного из ведущих политиков страны пытались расследовать без упоминания о политике. Намеренно, мы знаем, была выбрана неправильная статья Уголовного кодекса для квалификации преступлений вместо 277 статьи о посягательстве на жизнь государственного деятеля, коим без сомнения являлся Борис Немцов, была выбрана 105 статья об обычных убийствах. Прокурор Антипов на одном из заседаний Московского окружного военного суда открыто говорил, что мы не можем допустить, чтобы убийства оппозиционеров квалифицировались по 277 статье. Второе, все, что касается доказательств. Мы знаем, что, например, одно из ключевых доказательств по делу, которое должно было бы быть в нем, это записи видеокамер с Большого Москворецкого моста. В ночь убийства Федеральная служба охраны отказалась выдавать эти записи, ответив депутату Государственной Думы Дмитрию Гудкову, который отправлял соответствующий запрос, что мост, находящийся в 200 метрах от Кремлевской стены, не является охраняемым объектом. Я думаю, наши слушатели сами могут оценить правдоподобность такого заявления. Ну и третье, и очень важное, конечно, это вопрос об организаторах и заказчиках. Любой человек, даже далекий от криминалистики, скажет вам, что преступление нельзя считать раскрытым, если не установлены организаторы и заказчики. А вот за те 5 лет, что продолжается официальное российское следствие, ни одному человеку, за исключением одного чеченского водителя, не были предъявлены обвинения в качестве организаторов и заказчиков. Такие попытки, кстати, были, мы знаем из сообщений в прессе, что российские исследователи дважды пытались предъявить обвинение в участии в организации убийства майора внутренних войск МВД Российской Федерации Руслану Геремееву, одному из наиболее приближенных людей к Рамзану Кадырову, главе Чеченской Республики. Оба раза эти попытки пресекал лично председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Когда Геремееву пытались допросить, мы знаем из официального отчета следователей, что к нему постучали в дверь, и он не открыл. Опять же, я думаю, что наши слушатели оценят всю серьезность подобного рода утверждений. Несмотря на очевидные связи осужденных исполнителей, в частности, Заура Дадаева, с ближним кругом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, ни сам Кадыров, ни его правая рука Адам Делимханов, ни генерал Виктор Золотов, под началом которого формально Дадаев служил во внутренних войсках, не были допрошены хотя бы даже один раз, несмотря на многочисленные требования адвокатов семьи Немцова. Отдельно в докладе говорится о показаниях Ахмеда Закаева. Это бывший вице-премьер Чечни, который в 2018 году добровольно в рамках адвокатского опроса дал показания по делу, показания о том, что еще зимой 2012 года он из своих источников в Чечне, в ближнем круге Кадырова, получил информацию о том, что во время визита Путина в Чечню той же зимой была дана команда на убийство Бориса Немцова. Эти показания были переданы адвокатам семьи Немцова Вадиму Прохорову в Следственный комитет Российской Федерации, после чего Следственный комитет Российской Федерации не сделал по этому делу ровно ничего. Ни одного шага сделано не было. Об этом тоже говорится в докладе. Очень подробный, очень детальный доклад. Важно подчеркнуть, что это уже не первая инициатива в области международного надзора по делу расследования убийства Бориса Немцова. Был и аналогичный доклад в Парламентской ассамблее Совета Европы, и были резолюции в Американском конгрессе, был запрос профильных докладчиков Организации Объединенных Наций. Но важно подчеркнуть, что вот этот доклад, доклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ, самый важный, самый полный, самый детальный, самый значимый на сегодняшний день международно-правовой документ по делу расследования убийства Бориса Немцова. В нем содержится один очень конкретный вывод и одна очень конкретная рекомендация. Рекомендация – это прямая рекомендация странам Европейского Союза принять законодательство о персональных санкциях в отношении нарушителей прав человека, то, что мы называем законами Магнитского, и использовать эти законы для введения санкций в отношении людей, причастных к убийству Бориса Немцова. А вывод очень четкий, очень конкретный, содержащийся на последней странице доклада о том, что сохраняющаяся безнаказанность для организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова – это результат не отсутствия профессионализма российских правоохранительных органов, а отсутствия политической воли российского руководства. Это было очевидно уже давно и у нас в России, и людям в других странах, но сейчас, сегодня, впервые это заявлено с официальной трибуны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это тот официальный вывод, который содержится в надзорном профильном докладе Парламентской ассамблеи ОБСЕ по делу расследования убийства Бориса Немцова. Мне кажется важным сказать, что никакой международный надзор, никакая международная надзорная процедура не сможет заменить полноценного, тщательного, добросовестного расследования в России. Я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда такое расследование будет проведено. Но до тех пор, пока этого не случилось, а мы понимаем, что это случится не при нынешней власти, мы глубоко признательны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за то, что она не позволяет российским властям сделать вид, что убийство Бориса Немцова раскрыто. Важно подчеркнуть, что в соответствии с основополагающими принципами ОБСЕ, вопросы, связанные с правами человека, демократией, свободами и законностью, не могут считаться внутренним делом той или иной страны, а являются предметом международных обязательств. Это четко зафиксировано в документе Московского совещания ОБСЕ. Таким образом, привычный рефрен Кремля и российского МИДа о том, что не лезьте в наши внутренние дела, в данном случае очевидным образом не работает. И, собственно, в завершении доклада Маргарета Седерфелд, докладчица, председатель ассамблеи, сказала, что окончательно на те вопросы, которые ставит доклад, окончательно ответы на эти вопросы может дать только полноценное российское следствие. Опять же, повторюсь, я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда такое расследование будет проведено в нашей стране, и когда все те люди, которые стоят за убийством Бориса Немцова, причем не только рядовые исполнители, но и организаторы и заказчики, предстанут перед судом и понесут заслуженное по закону наказание.
Говорил председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кармурза-младший. Напомню, что в Вене на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ был представлен доклад о расследовании убийства российского политика. Вы слушаете «Радио Свобода». В Полтавской области Украины колонна автобусов с людьми, эвакуированными из китайского города Ухань из-за вспышки коронавирусной инфекции, доехала до санатория в поселке Новые Санжары. Полиции удалось оттеснить с дороги местных жителей, которые пытались перекрыть въезд. Произошли столкновения, несколько человек были задержаны. В полицию и автобусы местные жители кидали камнями. С подробностями происшествия Мелани Бачина.
С утра несколько десятков жителей города Новые Санжары заблокировали автотрассу, начали жечь шины и угрожали ложиться под колеса машин. Между протестующими и силовиками произошли столкновения. Чтобы очистить дорогу, в регион стягивают военную технику, а также наряды полиции и нацгвардии. Президент Владимир Зеленский пристыдил украинцев и призвал их проявить человечность и терпение.
Бактериологической опасности нет, но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди, все мы украинцы, каждый из нас, включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. Государство будет бороться за каждого украинца, который оказался в беде, спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих.
Самолет прилетел в Киев утром из китайского города Ухань, откуда, напомню, началось распространение коронавируса. На борту лайнера 73 человека – это граждане Украины и других стран. После дозаправки в аэропорту Борисполь самолет отправился в Харьков.
Прежде всего, все эти люди, которые прилетели в Украину, 73 человека, они здоровы. Они прошли все проверки у китайских врачей. После этого их осмотрели наши врачи. Сегодня мы знаем, что 4 человека, у которых было подозрение на коронавирус, их на борт не пустили. Они остались. Если коронавирус не подтвердится, мы вернем их обратно в Украину.
Не надо поддаваться паникам, впадать в истерику, не нужно верить ненужным слухам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Шанс и вероятность каких-то последствий крайне невысокая.
Эвакуированных доставили в санаторий на автобусах под усиленной охраной. Там на карантине они пробудут не меньше 2 недель. Все это время, как пообещал президент Зеленский, это место будет самым охраняемым объектом в стране.
Рассказывала Мелани Бачина. События в Полтавской области комментирует социальный психолог Валерия Жавтянская. С ней беседовала обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская.
Валерия, вы как объясняете вот все то, что происходит сейчас в Украине?
Люди, очевидно, напуганы, люди находятся под воздействием сильных эмоций. Они боятся за свою собственную жизнь и за жизнь своих близких. Люди перед страхом смерти вот делают такие иногда, скажем так, мягко необдуманные поступки.
А откуда этот страх взялся? Почему он разросся до таких масштабов? Почему, ну, я не знаю, от обычного гриппа умирает в разы больше людей? В Украине, по-моему, если я не ошибаюсь, все-таки эпидемия ВИЧ, эпидемия туберкулеза. Почему такая реакция именно сейчас?
Вы знаете, тут сложилось несколько факторов. Во-первых, нужно сказать, что люди, к сожалению, чаще ориентируются не на рациональные стратегии, а на так называемые эвристики. То есть они опираются на непроверенную информацию, которая есть в легком доступе и которая привлекает внимание. То есть это, как правило, эмоционально насыщенная информация. И вот среди этих эвристик есть так называемая эвристика доступности. То есть та информация, к которой привлекается больше внимания, на которой сосредоточены эмоции, о которой чаще говорят. Подводить. События, которые с ней связаны, воспринимаются как более вероятные, более значимые, в данном случае более страшные. Если о гриппе, об эпидемии гриппа, которая прошла вот недавно в Киеве, практически никто не говорил, то в то же время, хотя это была реальность, то в то же время о коронавирусе, который вообще Украину, слава богу, пока не затронул, мы постоянно слышим со всех утюгов. То есть люди постоянно находятся под воздействием этой информации, и она им кажется вот какой-то уже реальностью более значимой, чем то, что объективно происходит, потому что они не воспринимают эту информацию, к сожалению, часто критично. И тут еще большая роль, конечно, СМИ в том, что происходит, потому что в том способе подачи этой информации, которая часто была задействована. То есть я часто вижу и сейчас заголовки о смертельном вирусе из Китая, о смертельной болезни, вызванной этим вирусом. То есть если человек, не углубляясь дальше там, в исследование ситуации, воспринимает эти заголовки, воспринимает эту информацию, то ему кажется, что если он, не дай Боже, заболеет этим вирусом, то летальный исход ему обеспечен. Конечно, это провоцирует ту паническую ситуацию, которая фактически сейчас имеет место в Украине. На разъяснительной работе какой-то, не скажу, что ее совсем не было, но она была сведена к минимуму, и по сравнению с той информационной атакой, которая действительно идет со всех средств массовой информации практически, это капля в море, которая не могла перебить ту ситуацию, которая вот сейчас имеет место.
Валерия, по вашим оценкам, что нам говорит социальная психология, что должна сделать власть для того, чтобы вот успокоить сейчас ситуацию, чтобы не произошло эскалации?
Ну, конечно, в такой ситуации уже гораздо труднее власти достучаться до людей, потому что многие люди на эмоциях. Эмоция – это не тот фон, на котором люди мыслят рационально. Но, тем не менее, все равно нужно предоставлять информацию по максимуму, объяснять, показывать, что вот есть статистика, что вот смертность от гриппа такая, вот смертность от коронавируса такая, она гораздо ниже, что эти люди действительно не проходили карантин и так далее. То есть этой информации ее очень мало в свободном доступе, хотя есть какие-то простые вещи, которые действительно можно показывать и зрительно, просто, наглядно и вовлекая внимание людей.
О событиях в Полтавской области Украины с социальным психологом Валерией Жавтянской беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Иране сегодня проходят выборы в парламент, после которых и внешняя, и внутренняя политика Исламской Республики должна сильно измениться, а точнее ужесточиться. По всем прогнозам, уверенную победу впервые за довольно долгое время одержат представители самых консервативных сил, при том, что и существующих иранских реформистов можно назвать таковыми весьма условно. Не менее 200 мест в будущем иранском парламенте уже зарезервированы для так называемых кандидатов-принципалистов, ультраконсервативных сторонников верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Хаменеи незадолго до выборов заявил, что голосование пройдет в самое критическое время, когда, цитата, «США, Израиль и другие злые силы всего мира пытаются расколоть страну и вбить клин между народом и властью». О сути нынешних выборов в Иране и их возможных последствиях рассуждает политолог-востоковед Михаил Магид. С ним беседовал Александр Гостев.
В Иране в выборах обычно участвуют разные группировки, и там нет политических партий в западном смысле этого слова. Там, по большому счету, есть три фракции – умеренных, жестко консервативных и реформистов. И все это очень условно. Насколько велики различия между ними и в чем они состоят? Если вообще можно говорить о наличии в Иране разных политических не партий, но движений с разными программами, особенно после последней волны протестов в ноябре 2019 года.
Безусловно, это важный момент, о котором всегда стоит помнить, что Иран — это все-таки не Северная Корея, это не чистая диктатура, а диктатура с элементами плюрализма и представительной демократии. Что касается этих группировок, безусловно, между ними есть различия. Реформаторы – это люди, которые выступают за экономическую либерализацию, за политику приватизации в экономике, где существует огромный и очень неэффективный государственный сектор. И также они сторонники более гибкой, более мягкой внешней политики и договоренности с Западом. А вот консерваторы, чья позиция близка к духовному лидеру Ирана – Рахбару Али Хаменеи, они сторонники очень жесткой внешней политики, и они сторонники более жесткого государственного регулирования внутри Ирана, ну, умеренные где-то посередине. А где-то с 2013 года Хасан Роухани, ставший президентом Ирана, такой довольно яркий представитель реформаторов, сумел сплотить эту группировку вокруг себя. И в настоящее время они занимают так относительное большинство в иранском парламенте. Хотя действительно в Иране нет оформленных политических партий, и обычно сторонники той или иной точки зрения, они просто группируются вокруг или кандидатов в президенты, или кандидатов на выборы в парламент.
Раз Иран не является совсем чистой диктатурой, там все-таки конкурентные относительно выборы проходят, противостоят друг другу разные группы, значит и власть избираемого народом Меджлиса, и президента тоже избираемого народом достаточно велика?
Так тоже нельзя сказать. Политическая модель Ирана называется «Вилаяте Факих», государство мусульманского правоведа. И фактически во главе этой страны стоит духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который обладает властью близкой к абсолютной. Он управляет силовыми структурами, он имеет право законодательной инициативы, вообще может вмешаться в любое решение в стране, включая экономику. И сместить его усилиями общества практически невозможно. Тем не менее, на фоне этой теократии, этой мощной религиозной диктатуры, диктатуры духовного лица и его центрального управления, существует светская ветвь власти, связанная вот с этими выборами в парламент и выборами президента. Иранский президент – это скорее такой слабый премьер-министр при мощном авторитарном руководителе шиитской мусульманской теократии. Правительство Ирана и его президент, и его парламент – имеют некоторое влияние в вопросах экономики и в вопросах дипломатии. Да и то это влияние не очень велико, потому что примерно треть экономики, тяжелая оборонная промышленность, находится под контролем вот еще одной властно-политической структуры – Корпуса Стражи Исламской Революции. И правительство даже и налоги-то с этой части госсектора не может толком собирать, потому что они непрозрачны для правительства. Это такая своеобразная шиитская теократия, внутри которой, тем не менее, действуют демократические институты. Именно вот это сочетание обеспечивает легитимность иранской политической системы, потому что у многих иранцев до давнего времени было представление о том, что все-таки можно влиять на власть в ходе выборов. Это очень важный момент.
Если, образно говоря, президент Ирана при верховном аятолле – это такой визирь при могущественном шахе, то все-таки я знаю, что в местных региональных делах на самом деле власть отдельных депутатов Меджлиса огромна. Настолько, что никакой новый бизнес нельзя начать ни в одной деревне без одобрения своего народного посланника. Или что по запросу одного единственного депутата, любого министра правительства, могут вызвать для очень неприятного для него отчета в парламент.
Это в значительной мере так и есть, и действительно депутаты обладают определенным весом, определенной властью в местных делах. Но дело в том, что влияние иранского парламента в последний год оно падает. Когда там обсуждаются вопросы национального значения или внешней политики, парламент, несмотря на то, что там большинство относительно у реформаторов, он все-таки обычно склоняется на сторону верховного лидера, или произносятся там какие-то малозначащие речи.
Я помню, что несколько лет назад, когда подписывалась пресловутая ядерная сделка, в парламенте никаких даже дебатов не было. Просто сказали, голосуйте все за, потому что так велел Хаменеи. Накануне выборов вот этих, совет стражей, так называемый, он в Иране исполняет роль, чем-то напоминающую Конституционный суд. Так вот, он запретил большинству кандидатов-реформистов вообще приближаться к этим выборам. В чем причина такого решения? Вот это означает, что будущий парламент явно будет гораздо более жестким и консервативным?
Нет всякого сомнения. Фактически это означает, что это маленькое сердце представительной демократии Ирана хватило паралич. Потому что подавляющее большинство депутатов-реформистов, их, собственно говоря, наиболее известная верхушка, они все были отстранены от участия в выборах. И понятно, что за этим стоит мнение верховного лидера, которому фактически подчиняется Совет Стражей. А сделано это было, по всей вероятности, для того, чтобы консолидировать властную вертикаль в условиях внешнего противостояния между Ираном и Соединенными Штатами. Ну и кроме того, есть другой важный момент. Влияние реформаторов в последние годы резко упало. Причем как и влияние их на верхушку иранской политической системы, так и в массах. Именно реформаторы были сторонниками ядерной сделки США. Но когда Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки и обрушил на Иран тяжелейшие санкции, убивающие экономику этой страны, то было большое разочарование. И у народа, который увидел, что реформаторы мало что могут в стране изменить, и у верхушки во главе с Хаменеи, которая посчитала, что какой смысл нам идти на сближение с США и слушать реформаторов, если со стороны США идет вот бесконечная эскалация требований. Поэтому сейчас реформаторы оказались задвинуты. Но главная причина, я думаю, в том, что режим хочет консолидировать систему власти и избежать какой-то турбулентности на местах, которая могла бы исходить от оппозиционных депутатов.
Иран продолжает развитие своей ядерной программы, несмотря на все западные санкции. И это непрерывно подрывает экономику страны и ухудшает ежедневную жизнь иранцев. После этих выборов, вот в этом аспекте, ничего не изменится?
Не только ничего не изменится в смысле отказа от ядерной программы, но совершенно очевидно, что ядерная программа будет развиваться. Иранцы заявили, что они отказываются от всех ограничений по ядерной программе. И согласно докладу, отчету израильской разведки, иранцы через 2 года примерно уже могут создать полноценное ядерное оружие. Это, конечно, неприемлемо для США и для Израиля, и это повышает вероятность нанесения по Ирану военных ударов. Ну и, конечно, это означает, что никакие санкции отменены не будут, а это ведет к тяжелейшему экономическому кризису в Иране. Уже в прошлом году на 10% упал ВВП, а инфляция составляет 40%, а безработица среди молодежи составляет около 30%. Все это ведет к внутренней турбулентности, к внутренним протестам постоянным. И это одна из причин, почему правительство Ирана, вернее, его высшее руководство хочет окончательно заткнуть рот всякой легальной оппозиции и консолидировать властную вертикаль.
О проходящих сегодня в Иране парламентских выборах с политологом-востоковедом Михаилом Магидом беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 21 февраля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы». Ее, как всегда, ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника.